Свирель. Разморенный духотой еловой чащи, весь в паутине и хвойных иглах, пробирался с ружьем к опушке приказчик из Дементьева хутора Мелитон Шишкин. Его дамка, помесь дворняги с сеттером, необыкновенно худая и беременная, поджимая под себя мокрый хвост, плелась за хозяином и всячески старалась не наколоть себе носа. Утро было нехорошее, пасмурное. С деревьев, окутанных легким туманом, из папоротника сыпались крупные брызги. Лесная сырость издавала острый запах гнили. Впереди, где кончалось чаще, стояли березы, а сквозь их стволы и ветви видна была туманная даль. Кто-то за березами играл на самоделковой пастушеской свирели. Игрок брал не более 5-6 нот, лениво тянул их, не стараясь связать их в мотив, но, тем не менее, в его писке слышалось что-то суровое и чрезвычайно тоскливое. Когда чаще поредело и елки уже мешались с молодой березой, Мелитон увидел стадо. Спутанные лошади, коровы и овцы бродили между кустов и, потрескивая сучьями, обнюхивали лесную траву. На опушке, прислонившись к мокрой березке, стоял старик-пастух, тощий, в рваной сермяге и без шапки. Он глядел в землю, о чем-то думал, и играл на свирели, по-видимому, машинально. «Здравствуй, дед! Бог на помощь!» — приветствовал его Мелитон тонким сиплым голоском, который совсем не шел к его громадному росту и большому мясистому лицу. «А ловко ты на дудочке дудишь! Чье стадо пасешь?» «Артамоновское!» — нехотя ответил пастух и сунул свирель за пазуху. «Стало быть, и лес артамоновский?» — спросил Мелитон, оглядываясь. «И впрямь артамоновской, скажи на милость. Совсем было заблудился? Всю харю себе в чипыге исцарапал». Он сел на мокрую землю и стал лепить из газетной бумаги папиросу. Подобно жиденькому голоску, все у этого человека было мелко и не соответствовало его росту, ширине и мясистому лицу. И улыбка, и глазки, и пуговки, и картузик, едва державшийся на жирной, стриженной голове. Когда он говорил и улыбался, то в его бритом, пухлом лице и во всей фигуре чувствовалось что-то бабье, робкое и смиренное. «Ну, погода, не дай бог», — сказал он и покрутил головой. «Люди еще овса не убрали, а дождик словно нанялся. Бог с ним». Пастух поглядел на небо, откуда моросил дождь, на лес, на мокрую одежду приказчика, подумал и ничего не сказал. «Все лето такое было», — вздохнул Мелитон. «И мужикам плохо, и господам никакого удовольствия». Пастух еще раз поглядел на небо, подумал и сказал, с расстановкой, точно разжевывая каждое слово. «Все к одному клонится. Добра не жди». «Как у вас тут?» — спросил Мелитон, закуривая. «Не видал в артамоновской сечи тетеревиных выводков?» Пастух ответил не сразу. Он опять поглядел на небо и в стороны, подумал, поморгал глазами. По-видимому, своим словам придавал он немалое значение, и чтобы усугубить им цену, старался произносить их в растяжку с некоторой торжественностью. Выражение лица его было старчески острое, степенное, и от того, что нос был перехвачен поперек седлообразной выемкой, и ноздри глядели кверху, казалось хитрым и насмешливым. — Нет, кажись, не видал, — ответил он. — Наш охотник Еремка сказывал, будто на Ильин день согнал около пустошья один выводок. Да должно брешет. Мало птицы. Да, брат, мало, везде мало. Охота, ежели здравомысленно рассудить, ничтожная и не стоящая. Дичи совсем нет, а которая есть, так опту сейчас нечего и рук марать, не выросла еще. Такая еще мелочь, что глядеть совестно. Мелитон усмехнулся и махнул рукой. Такое делается на этом свете, что просто смех, да и только. Птица нынче стала несообразная. Поздно на яйца садится, и есть такие, которые еще на Петров день с яиц не вставали. Ей-богу! Все к одному клонится, — сказал пастух, поднимая вверх лицо. Летошний год мало дичи было, в этом году еще меньше, а лет через пять, почитай, ее и вовсе не будет. Я так примечаю, что скоро не то что дичи, а никакой птицы не останется. Да, — согласился Мелитон, подумав, — это верно. Пастух горько усмехнулся и покачал головой. Удивление, — сказал он, — и куда оно все девалось? Лет 20 назад, помню. Тут и гуси были, и журавли, и утки, и тетерева, туча тучи. Бывало, съедутся господа на охоту, так только и слышишь пу-пу-пу-пу. Дупелям, бекасам да кроншпилям переводу не было, а мелкие черята да кулики все равно как скворцы или, скажем, воробцы, видимо-невидимо. И куда оно все девалось? Даже злой птицы не видать. Пошли прахом и орлы, и соколы, и филины. Меньше стало и всякого зверья. Нынче, брат, волк и лисица в диковинку, а не то, что медведь или норка. А ведь прежде даже лоси были. Лет 40, я примечаю, из года в год божьи дела. И так понимаю, что все к одному клонится. К чему? К худу, паря. Надо думать, гибели. Пришла пора Божьему миру погибать. Старик надел картуз и стал глядеть на небо. Жалко, вздохнул он после некоторого молчания. И Боже, как жалко! Оно, конечно, Божья воля. Не нами мир сотворен, и все-таки, братушка, жалко. Ежели одно дерево высохнет, или, скажем, одна корова падет, и то жалость берет. А каково добрый человек глядеть, коли весь мир идет прахом? Сколько добра, Господи Иисусе! И солнце, и небо, и леса, и реки, и твари. Все ведь это сотворено, приспособлено, друг дружке прилажено. Всякое до дела доведено и свое место знает, и всему этому пропадать надо. На лице пастуха вспыхнула грустная улыбка, и веки его заморгали. — Ты говоришь, миру погибель? — сказал Мелитон, думая. — Может, и скоро конец света, а только нельзя по птице, судя. Это навряд, чтобы птица могла обозначать. «Не одни птицы, — сказал пастух, — и звери тоже, и скотина, и пчелы, и рыба. Мне не веришь? Спроси стариков. Каждый тебе скажет, что рыба теперь совсем не та, что была. И в морях, и в озерах, и в реках рыбы из года в год все меньше и меньше. В нашей песчанке, помню, щука, воршин ловилась, и налимы водились, и ясь, и лещ. И у каждой рыбины видимость была. А нынче, ежели и поймал щеренка или окунька в четверть, то благодари Бога. Даже ерша настоящего нет. С каждым годом все хуже и хуже, а погоди немного, то и совсем рыбы не будет. А взять? Топеря реки. Реки-то, небось, сохнут? Это верно, что сохнут. То-то вот и есть. С каждым годом все мельче и мельче. И уж, братушка, нет тех омутов, что были. Эвана, видишь кусты? Спросил старик, указывая в сторону. За ними старое русло, заводиной называется. При отце моем там песчанка текла. А теперь погляди, куда ее нечистые занесли. Меняет русло, и, гляди, доменяется до той поры, покеда совсем высохнет. За Кругасовым болота и пруды были, а нынче где они? А куда ручьи девались? У нас вот в этом самом лесу ручей тек, и такой ручей, что мужики в нем верши ставили и щук ловили, дикая утка около него зимовала, а нынче в нем и в половодье не бывает путевой воды. Да, брат, куда ни взглянь, везде худо, везде. Наступило молчание. Мелитон задумался и уставил глаза в одну точку. Ему хотелось вспомнить хоть одно место в природе, которого еще не коснулась всеохватывающая гибель. По туману и косым дождевым полосам, как по матовым стеклам, заскользили светлые пятна. Но тотчас же угасли, это всходившее солнце старалось пробиться сквозь облака и взглянуть на землю. «Да и лиса тоже», — пробормотал Мелитон. «И лиса тоже», — повторил пастух. «И рубят их, и горят они, и сохнут, а новое не растет. Что и вырастет, то сейчас его рубят. Сегодня взошло, а завтра, гляди, и срубили люди. Так без конца краю покеда ничего не останется. Я, добрый человек, с самой воли хожу с общественным стадом. Да воли тоже был у господ в пастухах. Пас на этом самом месте, и покеда живу, не помню того летнего дня, чтобы меня тут не было. И все время я Божьи дела примечаю. Пригляделся я, брат, за свой век, и так теперь понимаю, что всякое растение на убыль пошла. Рожь ли взять, овощ ли, цветник ли какой, все к одному клонится. Зато народ лучше стал, заметил приказчик. Чем это лучше? Умней. Умнее-то, верно, паре. Да что с того толку? На кой прах людям ум перед погибелью-то? Пропадать и без всякого ума можно. К чему охотнику ум, коли дичи нет? Я так рассуждаю, что Бог человеку ум дал, а силу взял. Слаб народ стал, до чрезвычайности слаб. К примеру, меня взять. Грош мне цена, во всей деревне я самый последний мужик. А все-таки, паря, сила есть. Ты вот, гляди, мне 7-й десяток, а я день-деньской пасу, да еще ночной стерегу за 2 гривенные, и спать не сплю, и не зябну. Сын мой умнее меня, а поставь его за место меня, так он завтра же прибавки запросит или лечиться пойдет. Так-тось. Я, окроме хлебушка, ничего не потребляю, потому хлеб наш насущный дашь нам днесь, и отец мой, окромя хлеба, ничего не ел, и дед. А нынешнему мужику и чаю давай, и водки, и булки, и чтобы спать ему от зари до зари, и лечиться, и всякое баловство. А почему? Слаб стал, силы в нем нет вытерпеть. Он и рад бы не спать, да глаза липнут, ничего не поделаешь. «Это верно», — согласился Мелитон. «Не стоящий нынче мужик. Нечего греха таить. Плашаем из года в год. Ежели тепереча в рассуждении господ, то те пуще мужика ослабли». «Нынешний барин все превзошел. Такое знаешь, чего бы и знать не надо. А что толку? Поглядеть на него так жалость берет. Худенький, мозглявенький, словно венгерец какой или француз. Неважности в нем не вида. Одно только звание, что барин. Нет у него сердешного ни места, ни дела, и не разберешь, что ему надо. Али оно с удочкой сидит и рыбку ловит. Али оно лежит вверх пузом и книжку читает. Али промеж мужиков топчется и разные слова говорит. А которая голодная, то в писаря нанимается. Так и живет пустяком. И нет того в уме, чтобы себя к настоящему делу приспособить. Прежние бари наполовину генерала были, а нынешние — сплошной мездрюшка. «Обедняли сильно», — сказал Мелитон. «Потому и обедняли, что Бог силу отнял. Супротив Бога-то не пойдешь». Мелитон опять уставился в одну точку. Подумав немного, он вздохнул, как вздыхают степенные рассудительные люди, покачал головой и сказал: А все отчего? Грешим много. Бога забыли. И такое, значит, время подошло, чтобы всему конец. И то сказать, не век же миру вековать. Пора и честь знать. Пастух вздохнул и, как бы желая прекратить неприятный разговор, отошел от березы и стал считать глазами коров. «Эй-эй!» — крикнул он. «Эй-эй! А чтоб вас нет на вас переводу! Занесла в чепыгу нечистая сила! Тюль-лю-лю!» Он сделал сердитое лицо и пошел к кустам собирать стадо. Мелитон поднялся и тихо побрел по опушке. Он глядел себе под ноги и думал. Ему все еще хотелось вспомнить хоть что-нибудь, чего еще не коснулась бы смерть. По косым дождевым полосам опять поползли светлые пятна. Они прыгнули на верхушки леса и угасли в мокрой листве. Дамка нашла под кустом ежа и, желая обратить на него внимание хозяина, подняла воющий лай. — Было у вас затмение, аль нет? — крикнул из-за кустов пастух. — Было, — ответил Мелитон. Так, везде народ жалуется, что было. Значит, братушка, и в небе непорядок-то. Недаром оно. Эй, эй, эй! Согнав стадо на опушку, пастух прислонился к березе, поглядел на небо. Не спеша вытащил из-за пазухи свирель и заиграл. Он по-прежнему играл машинально и брал не больше 5-6 нот. Как будто свирель попала ему в руки только первый раз. Звуки вылетали из нее нерешительно, в беспорядке, не сливаясь в мотив. Но Мелитону, думавшему о погибели мира, слышалось в игре что-то очень тоскливое и противное, чего бы он охотно не слушал. Самые высокие писклявые ноты, которые дрожали и обрывались, казалось, неутешно плакали. Точно свирель была больна и испугана, а самые нижние ноты почему-то напоминали туман, унылые деревья, серое небо. Такая музыка казалась к лицу и погоде, и старику, и его речам. Мелитону захотелось жаловаться. Он подошел к старику и, глядя на его грустное, насмешливое лицо и на свирель, забормотал. И жить хуже стало, дед, совсем не в моготу жить. Не урожаи, бедность, падежи то и дело, болезни. Одолела нужда. Пухлое лицо приказчика побагровело и приняло тоскующее бабье выражение. Он пошевелил пальцами, как бы ища слов, чтобы передать свое неопределенное чувство, и продолжал. 8 человек детей, жена и мать еще живая. А жалование всего-навсего 10 рублей в месяц на своих харчах. От бедности жена осатанела, сам я запоем. Человек я рассудительный, степенный, образование имею. Мне бы дома сидеть в спокойствии, а я целый день как собака с ружьем. Потому нет никакой моей возможности, опротивил дом. Чувствуя, что язык бормочет вовсе не то, что хотелось бы высказать, приказчик махнул рукой и сказал с горечью. — Коли погибать миру, так уж скорей бы. Нечего канителить и людей попусту мучить. Старик отнял от губ свирель и, прищурив один глаз, поглядел в ее малое отверстие. Лицо его было грустное и как слезами покрыто крупными брызгами. Он улыбнулся и сказал, «Жалко, братушка, и, Боже, как жалко! Земля, лес, небо, тварь всякая, все ведь это сотворено, приспособлено, во всем умственность есть. Пропадет все не за грош, а пуще всего людей жалко». В лесу, приближаясь к опушке, зашумел крупный дождь. Мелитон поглядел в сторону шума, застегнулся на все пуговицы и сказал. — Пойду на деревню. Прощай, дед. Тебя как звать? — Лука, бедный. Ну, прощай, Лука. Спасибо на добром слове. Дамка, иси. Простившись с пастухом, Мелитон поплелся по опушке, а потом вниз по лугу, который постепенно переходил в болото. Под ногами всхлипывала вода, и ржавая осока, все еще зеленая и сочная, склонялась к земле, как бы боясь, что ее затопчут ногами. За болотом, на берегу песчанки, о которой говорил дед, стояли ивы, а за ивами в тумане синела господская Рига. Чувствовалась близость того несчастного, ничем не предотвратимого времени, когда поля становятся темны, земля грязна и холодна, когда плакучие ивы кажутся еще печальнее, и по стволу ее ползут слезы. И лишь одни журавли уходят от общей беды, да и те, точно боясь оскорбить унылую природу выражением своего счастья, оглашают поднебесье грустной, тоскливой песней. Мелитон плелся к реке и слушал, как позади него мало-помалу замирали звуки свирели. Ему все еще хотелось жаловаться. Печально поглядывал он по сторонам, и ему становилось невыносимо жаль и небо, и землю, и солнце, и лес, и свою дамку. А когда самая высокая нотка свирели пронеслась протяжно в воздухе и задрожала, как голос плачущего человека, ему стало чрезвычайно горько и обидно на непорядок, который замечался в природе. Высокая нотка задрожала, оборвалась, и свирель смолкла. 1887 год.